Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Писать о любви непросто, о расставании больно. Как сказал поэт, мысль изреченная есть ложь. В далеком уже 1960 году Белла Ахмадулина написала стихотворение, воспевшее не любовь, а прощание с любовью. Строки, написанные в том стихотворении, сочились не просто болью, они задыхались черным отчаянием, страшным разочарованием от ощущения пустоты. Кто из женщин в минуты печали не вспоминал строки из него, поражаясь точности написанного? Да, Белла Ахатовна, как большой художник, могла инспирировать в себе любые чувства, но все же одного прочтения достаточно, чтобы понять, нет, тут случай иной, тут написано не чернилами, а кровью сердца. Но кому она могла посвятить это творение? Такие стихи редко пишутся по прошествии времени. Нет, конечно, стихотворение было написано в то время, когда переживались эти чувства. В 1955 году Белле было 18 лет. Это был год ее знакомства с Евгением Евтушенко. Поэт описал эту встречу в своих воспоминаниях. Увидев в журнале «Октябрь» строчку «Голову уронив на рычаг, крепко спит телефонная трубка». Евтушенко вздрогнул, как сильно написано. Но а когда он прочел другие стихи неизвестной ему поэтессы, ощутил себя безнадежно влюбленным в них. Евгений Винокуров, работавший в «Октябре», без труда ответил на его вопрос об Ахмадулиной. «Да, есть такая десятиклашка. Ходит к нам на занятия литературной студии при Зиле». И Евтушенко отправился посмотреть на чудо, способное писать такие строки в 10 классе. От того, как Белла читала стихи, Евгения Евтушенко, что называется, пробрала. Ее голос звенел натянутой струной, едва не обрываясь от напряжения. Она, чуть полноватая, с круглым, обворожительным, безумно красивым лицом, подавалась чуть вперед и, казалось, летела вслед за улетавшими к слушателям строчками. Евтушенко резюмировал: «Она не была похожа ни на одно земное существо». Поэта поразила в ней все – и красота лица с инопланетными глазами, и голос, который не терял магии даже во время обычного разговора. Она была маленькая юная волшебница, способная придавать необычный смысл всему, чего касались ее руки, ее чувства, ее голос. В ее поведении даже искусственность становилась естественной, напишет он, и подытожит то острое впечатление. Белла звенела. Спустя 3 года они поженятся. Белла повзрослела, но не растратила своего волшебства. Она не поступила на журфак. Год спустя стала студенткой Литинститута. Начала печатать свои стихи в газете «Метростроевец». В их браке изначально не было соревновательности. Это было притяжение двух больших поэтов, очень разных, но равных по таланту. Они были неразлучны, всюду рука об руку, только вместе. Даже вино, льющееся рекой в богемном обществе того времени, они пьют вместе, передавая его из уст в уста. Представить их порознь было невозможно. Они казались проросшими друг в друга. А потом, это проклятое слово «потом», Белла ждала ребенка. Она хотела его, понимая, что появление малыша изменит их яркую, беззаботную жизнь. Евгений Евтушенко признавался потом: «Да, он был виной трагедии. Он не ощущал в себе готовности к отцовству. И Белла сделала так, как хотел он. И позже он напишет с той обезоруживающей искренностью, которой вообще наполнены его воспоминания. «Я не понимал тогда, что если мужчина заставляет любимую женщину убивать их общее дитя в ее чреве, то он убивает ее любовь к себе. Да, он был логичен и доказателен. Они не поссорились даже. Но наша любовь не умерла. Она перестала быть», – подытожит он. Он съедет от Беллы, но потом попытается вернуться и вернуть ее, наткнется на закрытую дверь, почувствует себя полубезумным, отчаится, а живет вновь. Но Белла исчезнет из его жизни. Она лишь напишет свое знаменитое стихотворение «Прощание», из которого в известный всем романс не войдет один куплет, может быть, самый важный для нее в тот момент. Спустя много лет, когда оба поэта пройдут испытания не одной любовью и обретут надежных спутников жизни, Евгений Евтушенко, в отличие от многих, публично признававшийся в своих грехах и ошибках, скажет: «До сих пор, когда вижу ее или просто слышу ее голос, мне хочется плакать». Белла Ахмадулина умерла 29 ноября 2010 года. Евгений Евтушенко 1 апреля 2017. Оба оставили грандиозное поэтическое наследие. В душе Беллы трагедия юности жила, не выходящей наружу занозой. Но пережитое предательство породило на свет стихотворение, в котором находили успокоение тысячи женщин. «Это случается не только со мной». И даже если романс не уменьшал их страданий, он воздавал им должное и возвел их на ту высоту, с которой весь мир кажется ничтожным. А напоследок я скажу: прощай, любить не обязуйся, с ума схожу или восхожу к высокой степени безумства. Как ты любил, ты пригубил погибели. Не в этом дело. Как ты любил, ты погубил, но погубил так неумело. Жестокость промаха. О, нет тебе прощения. Живо тело и бродит, видит белый свет, но мое тело опустело. Работу малую висок еще вершит, но пали руки, и стайкою наискосок уходят запахи и звуки.
Дар слова.
Человек приходит в этот мир служить, а книги больших художников помогают ему осознать это. Они говорят: ты не просто член сообщества, не кусочек толпы, ты не электорат, ты личность. И эта личность предполагает то, что тебе будет и больно, и страшно, и горестно. Но ты ощутишь и счастье, и любовь, и это есть полнота.
Каждое воскресенье в 12:10 слушайте премьеру передачи о литературном творчестве «Дар слова».
В понедельник, 5 сентября, в 21:10 в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет полностью посвящен жизни и творчеству новозеландского певца Джона Роулза.
Greater love could I find to stay? of life as a chain of joy and sorrow. And unhappiness made me search for a new tomorrow. I couldn't find peace of mind.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Надежда Хазина, жена поэта Осипа Мандельштама, пережила его на 42 года. Все существование безлюбимого супруга было посвящено двум главным делам – бегству от советской власти и сохранению наследия Мандельштама и памяти о нем. Надежда Хазина родилась в 1899 году в семье крещенного еврея. Отец был присяжным поверенным, мать – врачом. Надежда Яковлевна всю последующую жизнь исповедовала православие и похоронена была по православному обряду. В начале XX века благополучное положение семьи позволило Хазиным перебраться в Киев. Там Надя, несколько избалованный младший ребенок, училась в женской гимназии, где вели обучение по программе мужской гимназии. Особого усердия в учебе юная Хазина не демонстрировала. И дело было вовсе не в плохих способностях. Надежда просто отлично проводила время и без утомительного корпения над тетрадями. Знала бы она заранее, как ей в будущем пригодится знание английского языка, по которому она не поднималась выше удовлетворительной оценки. А пока все было прекрасно. Революция 17-го года принесла в жизнь Наде еще больше свободы. Девушка влилась в среду киевской богемы. К тому моменту она бросила юридический факультет университета и возомнила себя художницей. Хазина посещала известное кафе «Хлам». Это аббревиатура «Художники, литераторы, артисты, музыканты». 1 мая 1919 года в этот подвал, где собиралась киевская богема, зашел 27-летний Осип Мандельштам. Он сразу обратил внимание на худенькую девушку утонченного вида с огромными светлыми глазами. Ему всегда нравились хрупкие женщины. Дореволюционные семейные истории Хазины и Мандельштама необычайно схожи. Осип также родился в семье, где не знали мучений жизни в черте оседлости. Его отец был купцом первой гильдии. Людям с таким положением разрешали жить и в столичных городах России. В 1911 году Осип Мандельштам принял крещение, чтобы учиться в Петербургском университете. Теперь процентная норма, ограничивавшая прием евреев в университет, никакого отношения к поэту не имела. Но вузовского курса он, как и его будущая жена, не окончил. К учебе относился безалаберно. Осип Мандельштам с ранних лет писал стихи. Никто не верил в то, что совсем молодой человек может создавать столь зрелые и мудрые строки. И так они встретились в Киеве 1 мая 1919 года. Мандельштам читал стихи странно, бормоча, закрывая глаза от удовольствия. Юную Надю он восхитил и заинтриговал. И, в соответствии с вольными нравами тогдашней богемы, в тот же вечер они, как писала позже Хазина в своих воспоминаниях, безумно сошлись. В качестве свадебного подарка Осип купил Надежде простенькое колечко и преподнес ей игривое стихотворение «Черепаха», в котором была такая строфа. «Бежит весна топтать луга Эллады, а була Сафо пестрый сапожок, и молоточками куют цикады, как в песенке поется перстенек. Высокий дом построил плотник дюжий, на свадьбу всех передушили кур, и растянул сапожник неуклюжий на башмаки все пять воловьих шкур». Но вскоре суровое время, в котором протекал этот страстный роман, вмешалось в жизнь влюбленной пары. Мандельштаму нужно было срочно убегать из Киева, из города ушли большевики. Потом в течение следующего года он дважды попадал в тюрьмы, во Врангелевскую и в меньшевистскую. Но эти эпизоды были сущей мелочью по сравнению с тем, что ждало поэта в будущем. Потом поэт переехал в Петроград. Там он отлично чувствовал себя в среде столичной богемы. Общался с поэтессой Анной Ахматовой, дружбу с которой считал одной из самых главных радостей своей жизни. В мае 1921 года, через два года после знакомства, Мандельштам буквально нагрянул в Киев в дом Хазиных. Там он в свойственной ему экзальтированной манере попросил Надиной руки. Вернее, сказал, что хочет провести остаток жизни с Надей. Надя была счастлива видеть Осипа снова, хотя за два года разлуки она вполне могла забыть его. Но чем-то запал в душу этот необычный, резкий человек с вечно странно запрокинутой головой. Они уехали в путешествие по Закавказью. Это было их первое совместное странствование. Надя не восприняла его предвестником будущего вечного бегства от смерти. Осип в то время еще чувствовал себя эдаким свободным представителем богемы. Он, параллельно с Надеждой, крутил роман с Ольгой Ваксель, подругой детства. Надя ревновала, Ольга тоже, но, тем не менее, соперница не могла не оценить достоинств спутницы поэта. Она была очень некрасива, туберкулезного вида, с желтыми прямыми волосами. Но она была так умна, так жизнерадостна, у нее было столько вкуса, она так хорошо помогала своему мужу, делая всю черновую работу по его переводам. Ваксель вторила Ахматова, называя Надежду некрасивой, но очаровательной. В 1920-е Мандельштам еще зарабатывал переводами и мог позволить себе сложные отношения с женой. Но наступило страшное для пары следующее десятилетие XX века. И стало не до романчиков на стороне. Жизнь показала Мандельштамам свое взрослое и суровое лицо. В это время Хазина пришла к выводу, который так осветила в своих воспоминаниях. «Наша связь, как мне думается, стала нерасторжимой. Связь двоих не мираж, как думала Ахматова. Я недавно узнала, что есть даже молитва двоих, потому что двое – основная форма человеческой жизни». В 1933 году Мандельштам написал антисталинское стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны». Он, человек не от мира сего, имел неосторожность прочитать его примерно 10 своим знакомым. Наиболее правильно на смертельно опасные строки отреагировал другой великий поэт Борис Пастернак. Он сказал Осипу Емельевичу: «То, что вы мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, к поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, который я не одобряю и в котором не хочу принимать участие. Вы мне ничего не читали, я ничего не слышал, и прошу вас не читать их никому другому». Но было уже поздно. Кто-то донес на Мандельштама. В 1934 году его отправили в ссылку в Чердынь. Жена имела право не ехать с ним, но она не могла оставить Осипа. Теперь они стали единым целым навсегда. Тогда же Мандельштам предпринял попытку самоубийства. Он выбросился из окна. Но дело обошлось переломом руки. Из Чердыни Мандельштамов перевели в Воронеж. Там они прозябали в нищете и в безвестности. В 1938-м им разрешили вернуться в Москву, но ненадолго. 1 мая 1938 года Осипа арестовали вновь. Поэта приговорили к 5 годам лагерей за антисоветскую агитацию. В сентябре 1938-го его отправили этапом на Дальний Восток. 27 декабря 1938 года Осип Мандельштам умер в пересыльном лагере. После его кончины Надежда Яковлевна пережила многолетнее мытарство. В страхе перед арестом она переезжала из одного провинциального города в другой, с места на место. Ей все-таки удалось получить диплом о высшем образовании. Она зарабатывала преподаванием английского языка. Но главным делом Надежда Яковлевна считала сохранение литературного наследия своего мужа. Огромную часть стихов и прозы Мандельштама она заучила наизусть и решилась перенести на бумагу только после смерти Сталина. Вдова поэта оставила воспоминания, в которых рассказала не только свою историю, но и передала атмосферу всей эпохи. Скончалась она перед новым 1981 годом и была похоронена в Москве, куда ей удалось вернуться в последние годы жизни.